Глава 9. Инферно — это ломбард, в котором заложены без выкупа все известные Данту страны и города. Мощнейшая конструкция инфернальных кругов имеет каркас. Ее не передать в виде воронки. Ее не изобразить на рельефной карте. Ад висит на железной проволоке городского эгоизма. Неправильно мыслить инферно как нечто объемное, как некое соединение огромных цирков, пустынь с горящими песками, смердящих болот вавилонских столиц и докрасна раскаленных мечетей. Ад ничего в себе не заключает и не имеет объема, подобно тому, как эпидемия, поветрие язвы или чумы, подобно тому, как всякая зараза лишь распространяется, не будучи пространственной. Городолюбие, городострастие, городоненавистничество — вот материя инферно. Кольца ада — не что иное, как Сатурновы круги эмиграции. Для изгнанника свой единственный, запрещенный и безвозвратно утраченный город развеян всюду. Он им окружен. Мне хочется сказать, что инферно окружен Флоренцией. Итальянские города у Данте — Пиза, Флоренция, Лукка, Верона — эти милые гражданские планеты вытянуты в чудовищные кольца, растянуты в пояса, возвращены в туманное газообразное состояние. Антиландшафтный характер инферно составляет как бы условие его наглядности. Представьте себе, что производится грандиозный опыт Фуко, но не одним, а множеством маятников, перемахивающих друг в друга. Здесь пространство существует лишь постольку, поскольку оно влагалище для амплитуд. Уточнить образы Данте так же немыслимо, как перечислить фамилию людей, участвовавших в переселении народа. Подобно тому, как фламандцы между Гуцантом и Брюгге, опасаясь нахлестывающего морского прилива, воздвигают плотины, чтобы море побежало вспять, и наподобие того, как подаванцы сооружают насыпи вдоль набережной Бренты в заботе о безопасности своих городов и замков в предвидении весны, растапливающей снега на Керентане, часть снеговых Альп. Такими были и эти, хоть и не столь монументальные дамбы, кто бы ни был строивший их инженер. Здесь луны многочленного маятника раскачиваются от Брюгге до Падуи, читают курс европейской географии, лекцию по инженерному искусству, по технике городской безопасности, по организации общественных работ и по государственному значению для Италии альпийского водораздела. Мы, ползающие на коленях перед строчкой стиха, что сохранили мы от этого богатства? Где восприемники его? Где его ревнители? Как быть с нашей поэзией, позорно отстающей от науки? Страшно подумать, что ослепительные взрывы современной физики и кинетики были использованы за 600 лет до того, как прозвучал их гром, и нету слов, чтобы заклеймить постыдное, варварское к ним равнодушие печальных наборщиков готового смысла. Поэтическая речь создает свои орудия на ходу и на ходу же их уничтожает. Из всех наших искусств только живопись, притом новая, французская, еще не перестала слышать Данте. Это живопись, удлиняющая тела лошадей, приближающихся к финишу на ипподроме. Каждый раз, когда метафора поднимает до членраздельного порыва растительные краски бытия, я с благодарностью вспоминаю Данте. Мы описываем как раз то, чего нельзя описать, то есть остановленный текст природы, и разучились описывать то единственное, что по структуре своей поддается поэтическому изображению, то есть порывы, намерения и амплитудные колебания. Птоломей вернулся с черного крыльца, напрасно жгли Джордано Бруно. Наше создание еще в утробе своей известны всем и каждому, а дантовские, многочленные, многопарусные, кинетически раскаленные сравнения до сих пор сохраняют прелесть никому несказанного. Изумительна его рефлексология речи. Целая до сих пор не созданная наука о спонтанном психофизиологическом воздействии слова на собеседников, на окружающих и на самого говорящего, а также средства, которыми он передает порыв к говорению, то есть сигнализирует светом внезапное желание высказаться. Здесь он ближе всего подходит к волновой теории звука и света, детерминирует их родство. Подобно тому, как зверь, накрытый попоной, нервничает и раздражается, и только шевелящиеся складки материи выдают его недовольство, так же первосозданная душа Адама изъявила мне сквозь оболочку света до чего ей приятно и весело ответить на мой вопрос. В третьей части комедии «Парадизо» я вижу настоящий кинетический балет. Здесь всевозможные виды световых фигур и плясок, вплоть до пристукивания свадебных каблучков. Передо мной пылали четыре факела, и тот, который ближе, вдруг оживился и так зарозовел, как если бы Юпитер и Марс вдруг превратились в птиц и обменялись перьями. Не правда ли странно? Человек, который собрался говорить, вооружается туго натянутым луком, делает припас бородатых стрел, приготовляет зеркала и выпуклые чечевичные стекла и щурится на звезды, как портной, вдевающий нитку в игольное ушко. Это сборная цитата, сближающая разные места комедии, придумана мной для наивящей характеристики речи подготовляющих ходов дантовской поэзии. Подготовка речи еще более его сфера, нежели сама артикуляция, то есть речь. Вспомните дивную мольбу, обращенную Вергилием к хитрейшему из греков. Вся она зыблится мягкостью итальянских дифтонгов. Эти вьющиеся, заискивающие и заикающиеся язычки незащищенных светильников, лопочущие о промасленном фитиле. «О вой, че сьетте ду кенто ад ун фоччо». «Си меритай дивой ментро чьо висси, сё меритай дивой ассай опоччо». По голосу Дант определяет происхождение, судьбу и характер человека, как современная ему медицина разбиралась в здоровье по цвету мочи.